Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы остановились на 31 и 32 стихах 5 главы, в которых Иисус говорит о разводе. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Если человек разводится по причине, не указанной в Писании, он прелюбодействует. На это требование многие верующие сегодня смотрят сквозь пальцы. Однако это повеление тоже станет законом во время тысячелетнего царства, потому что и тогда некоторые люди захотят покинуть своих супругов. Более подробно мы рассмотрим вопрос о разводе во время изучения 19 главы. А пока продолжим изучение главы 5, начиная с 33 стиха, в котором Иисус переходит к вопросу о клятве. «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя». Господь Иисус велит нам не клясться вообще. Сегодня многим людям нельзя доверять. Но Господь говорит, что дети Божьи в любом случае должны быть надежными людьми. Он говорит: «Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Когда человек мне говорит: «Клянусь стопкой Библии, сложенных в километр высотой», я ему не верю совсем, потому что его ложь длиной с километр. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». Но когда Христос воцарится на земле, все будет иначе. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Живете ли вы в соответствии с этим повелением? Или вы сопротивляетесь злу? Этот принцип дан нам для нашей жизни. Но мы живем в такие дни, когда мудрый человек вооружается и охраняет свой дом. Павел во втором послании к Тимофею в 4 главе в 14 стихе сказал: «Александр, медник, много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». В Царстве Небесном вы сможете подставить человеку и другую щеку. В связи с этим я вспоминаю одного ирландца, которого ударили по щеке и сбили с ног. Ирландец встал и подставил другую щеку. Его противник опять сбил его с ног. На этот раз ирландец встал и вытряс из своего противника весь гонор. Наблюдатель спросил: «Зачем ты сделал это?» Ирландец ответил: «Господь велел обратить другую щеку к обидчику, и я так и сделал. Но Господь не сказал, что мне делать после этого. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Если у вас есть знакомый банкир, который утверждает, что живет в соответствии с Нагорной проповедью, покажите ему этот стих и посмотрите, как он отреагирует на него. Давайте перестанем лицемерить и поймем, что это закон царства. Когда мой Господь воссядет на престоле здесь, на земле, люди смогут жить по этим законам. Несколько лет назад архиепископ Ирландии сказал, что в Великобритании невозможно жить в соответствии с Нагорной проповедью. И я не знаю, прихожусь ли я родственником этому архиепископу или нет, но я совершенно с ним согласен. В Нагорной проповеди содержатся великие принципы христианской жизни, но полностью эти законы будут работать только тогда, когда Христос воцарится на троне. Я думаю, это совершенно ясно. В современном обществе многие церкви утверждают, что они следуют принципам Нагорной проповеди. Эти утверждения люди выслушивают по воскресеньям постоянно. Однако, если вы подойдете к этим людям и попытаетесь что-нибудь получить от них, у вас ничего не получится, уверяю вас. По воскресеньям они слышат: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Звучит здорово. Они считают Нагорную проповедь великим документом, но в понедельник утром они возвращаются к своему холодному, расчетливому бизнесу и требуют деньги. Именно так построены деловые отношения в сегодняшнем мире. Однако в этих стихах для нас действительно заложен великий принцип, и нам нельзя пройти мимо него. Конечно, мы должны стараться помогать тем, кто оказался в нужде, и верующие могут сделать очень многое в этом направлении. Больницы, детские дома и дела милосердия, которые в Библии называются служением любви, могут стать результатом проповеди Благой Вести. Я не знаю ни одного места на земле, где добрые дела творились бы перед благовестием. Ведь сначала идет проповедь Благой Вести, а добрые дела следуют результатам этой проповеди. В жизни верующего обязательно должны быть плоды добрых дел. Далее в двух стихах следует еще одно правило царства. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И здесь Господь Иисус возводит закон Моисея на еще более высокую ступень. Он говорит, что в царстве вместо ненависти к врагу должна преобладать любовь. Верующие сегодня руководствуются другим принципом. Нам дано повеление любить всех верующих, и мы также выражаем нашу любовь к врагам тем, что раздаем им Евангелие, рассказываем о спасающей благодати Божьей, которая может привести их на небо. В заключение этой главы наш Господь говорит, что мы должны быть совершенны. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но как же мы можем быть совершенны? Тем лишь, что мы приняты во Христе, возлюбленном Богом. Для тех, кто во Христе, уже нет осуждения, и мы пребываем во Христе верой в Него. Мы можем стать совершенными только через нашу веру во Христа. И Христос дарует нам свою праведность. А затем начинается медленный процесс освящения, в котором Бог старается преобразить нас в образ Своего Сына. И это преображение должно стать целью каждого верующего. Однако стремиться к совершенству собственными усилиями абсолютно бесполезно. Неужели вы думаете, что сможете подойти прямо к Богу и сказать: «Посмотри, что я сделал, посмотри, какой я теперь чудесный!» и пытаться приписать всю славу себе и заставить Бога спасти вас на этом основании. Мой друг, вы никогда ничего подобного не сделаете, потому что мы с вами несовершенны. Сегодня в религиозных кругах много самоправедных людей. Есть люди, которые гордятся своими достижениями и хвалят себя. Мой друг, мы с вами недостаточно хороши. Мы не отвечаем Божьим нормам. Нам нужен Спаситель. Как мы уже видели, в этой части Нагорной проповеди Иисус Христос, Царь, говорил о праведности, которой должны обладать Его подданные. Эта праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Ведь у них праведность была формальной. Например, Никодим был выдающимся человеком, и он был религиозным. Его не в чем было упрекнуть. Но в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, с 1 по 8 стих, мы видим, что наш Господь сказал ему: «Должно вам родиться свыше». Итак, наша праведность должна быть выше, чем праведность книжников и фарисеев. И такая праведность может прийти только через посвящение себя Христу. Продолжая тему Нагорной проповеди, перейдем к исследованию 6 главы Евангелия от Матфея. В ней мы будем говорить о внутренних мотивах внешних проявлений праведности, таких как раздача милостыни и пожертвований. Мы также поговорим о молитве и о приобретении сокровищ. Эти темы включены в третью часть Нагорной проповеди, которая описывает отношение подданных Небесного Царства к Богу. Итак, вначале поговорим о милостыне. В 6 главе своего Евангелия Матфей говорит о внешних проявлениях религиозности. В 5 главе мы увидели, какой праведностью, по словам царя, должны обладать его подданные. Их праведность должна превышать праведность книжников и фарисеев. А это возможно только через отдание себя Христу. А в этой 6 главе Матфей говорит о той праведности подданных, которую они должны проявлять в действии. И, конечно же, во всем, что вы делаете для Бога, очень важны мотивы. В такого типа взаимоотношениях с Богом не должно быть третьего участника. Подобные вопросы должны решаться только между вами и Богом. Все темы, упомянутые в этой главе, милостыня и пожертвования, молитва, пост, деньги и забота о будущем, проникнуты практическими соображениями. Во-первых, наш Господь говорит о милостыне. Помните, что все сказанное относится к внешним проявлениям религиозности, часто показным. Обратимся к 1 стиху 6 главы. «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Хотя Господь Иисус имеет в виду подданных своего грядущего царства, но в этих словах заложен великий принцип для нас с вами. Читаем далее. «Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Сколько здесь горькой иронии. Поверьте мне, Иисус хорошо умел пользоваться рапирой сарказма. Дело в том, что когда фарисеи шли раздавать нищим милостыню, они обычно отправлялись на одну из самых оживленных улиц Иерусалима и трубили в трубу. На первый взгляд, звуком трубы они созывали бедняков и нуждающихся, чтобы раздать им свои дары. Однако такое шумное проявление давало им отличную возможность привлечь внимание других людей к их добрым делам. Вы не видите ли здесь параллели с тем, как дают свои пожертвования некоторые христиане сегодня? Наш Господь сказал, что когда фарисеи делают так, они уже получают свою награду. Какую награду Он имел в виду? Они получили то, к чему стремились. Иисус сказал, что они трубили, чтобы люди их прославляли. Они трубили, и люди сбегались к ним со всех сторон, чтобы посмотреть, как щедро они дают бедным. В этом-то и заключалась награда фарисеев. Их даяние не было между ними и Богом. Но давайте посмотрим, из каких побуждений даете вы. Существует несколько способов давать. Несколько лет назад меня попросили собрать пожертвования в одной организации. Мне было сказано, чтобы я обязательно дал возможность встать каждому и объявить, какую сумму этот человек готов пожертвовать. Меня просили, например, сказать, кто из вас готов дать $100? В ответ я задал вопрос, но почему нужно собирать пожертвования именно таким образом? Мне объяснили, что на собрании будет один человек, который при обычном сборе даст всего $1. Но если спросить собравшихся, кто готов дать $100, он даст именно такую сумму. Должен сказать, что тот человек любил трубить в трубу. И когда я узнал его поближе, я обнаружил, что он всегда жертвует только на публику. Есть люди, которые выписывают чеки на большие суммы, но любят вручать их пастору персонально. В моей церкви был человек, который давал мне чек перед самым моим выходом на кафедру. Он думал, что его пожертвование окажет на меня такое сильное впечатление, что я непременно упомяну его имя во время проповеди. Однажды ко мне подошел его друг и сказал: «Мистер такой-то очень расстроен». Далее он объяснил, что в предыдущее воскресенье он пожертвовал церкви очень большую сумму, а я не сказал об этом. «Правильно», — ответил я, — и объяснил, почему я не стал упоминать имени жертвователя. Я сказал: «Ваш друг — человек состоятельный, и тот чек, что он дал мне, по сравнению с его состоянием, представляет собой очень незначительную сумму. В прошлое воскресенье один почтальон из нашего прихода тоже вручил мне конверт со своим пожертвованием. Он просил меня открыть конверт только после проповеди и не хотел, чтобы я говорил о его пожертвовании. Он дал почти в 2 раза больше суммы, пожертвованной вашим состоятельным другом. И если бы я стал говорить о жертвователях, я бы скорее упомянул почтальона. Однако он просил меня не делать этого. Позвольте мне напомнить вам, что ваши пожертвования должны остаться между вами и Богом. И в тот самый момент, когда к вам присоединяется кто-то третий, вы лишаетесь вашей награды на небесах. Такой вид даяния ничего не стоит в глазах Бога. В 3 и 4 стихах говорится о том, как следует жертвовать. «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не тянитесь к карману одной рукой, в то время как другая рука тянется в воздух, чтобы объявить людям, как много вы даете. Наш Господь предупреждает, что когда ваша рука достает из кармана пожертвование, пусть она делает это в тайне, чтобы другая рука даже не знала, что вы собираетесь делать. А теперь давайте посмотрим, что говорится в 5 стихе об истинной молитве. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Не будь как лицемеры. Господь здесь употребил довольно сильный язык, не так ли? Они уже получают награду свою, сказал он. Такие люди молятся так, чтобы все их видели. Иисус сказал, что когда человек молится таким образом, он уже получает награду свою. Он получает то, к чему стремился, все люди смотрят на него. Но его молитва никогда не поднимется выше крыши здания. Читаем далее. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И здесь мы сталкиваемся просто с революционной идеей. Вы обратили внимание на то, что Господь употребил здесь слово «отец»? Ведь речь идет о подданных царства. Но как вы сегодня становитесь чадом Божьим? Ответ дается нам в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Наш Господь сказал Никодиму, что надо родиться свыше. И до этого рождения свыше вы не сможете называть Бога своим отцом. В Ветхом Завете люди не могли называть Бога отцом. Бог называл своим сыном весь народ Израиля, но не отдельных людей. И теперь Господь Иисус говорит о возникновении новых взаимоотношений. Что касается вопроса молитвы, здесь говорится, что она должна быть тайной и искренней. Многие дотоле неизвестные святые Божьи будут открыты у престола суда Христова как истинные мужи молитвы. В 7 стихе мы читаем. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». На днях я слышал, как один человек молился и повторял свое прошение по крайней мере 10 раз. Но Господь Иисус сказал, что если мы попросим Отца один раз, Он услышит нас. В следующем стихе сказано, что Отец знает о нас все. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Итак, молитва должна быть искренней. Об этом говорится в 6 стихе 6 главы. «Войди в комнату и затвори дверь». Ваша молитва должна быть между вами и Богом. В 7 стихе мы видим, что молитва должна быть короткой. Не говорите лишнего. Переходите прямо к существу вопроса и расскажите Господу, что у вас на сердце. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Но даже когда Он уже знает наши нужды, Он хочет, чтобы мы пришли к Нему и просили. И если вы никогда еще не обращались к Богу в молитве, сделайте это прямо сейчас. И Бог услышит вашу простую, незамысловатую молитву и ответит вам. В следующей передаче мы поговорим о молитве Господней.